тело красавицы. Виктор Иванович, преподаватель военного дела по прозвищу Пимпочка, долго проверял, как вбиты колушки и натянуты палатки. 3 из 8 свалил и велел натягивать заново. Только закончили оборудовать лагерь, сняли квадрат дерна под костер, как пошел дождь. Сварили чаю в большом котле и поели из домашних запасов, но песен не пели, как собирались. Распределились по палаткам, которые изнутри были сухие, а снаружи мокрые. Праздник с самого начала не задался. В середине ночи проснулись от звонкого злобного крика.
«А-а-а!» — визжал женский голос. «Всем нужно мое тело, никому не нужна моя душа!»
Между палатками металась Таня Неволина, десятиклассница, взмахивая на каждом повороте распущенными волосами и прижимая к груди не то подушку, не то свернутое одеяло. За ней бегал Виктор Иванович, пытался ее остановить и запихнуть в палатку, но она не давалась, истерически орала.
«А-а-а! Всем нужно только тело!»
Но истеричкой Таня не была. Такой припадок случился с ней однажды в жизни и никогда не повторялся. У нее действительно было такое тело и лицо, и волосы, что вся улица на нее смотрела, когда она в школьной форме с портфельчиком переходила дорогу. Душой она была скромная и тихая девочка, не любила быть на виду и к 16 годам успела утомиться от мужских взглядов, от приставаний, от трамвайного лапанья. Нежная девичья душа яркой красавицы так желала идеальной любви, что выработала в себе тонкое противоядие. С 5 класса она дружила с невзрачным Гриней Басом, первым отличником класса. По ее ошибочной логике, он, умница, должен был ценить ее душу, и до конца 7 класса он очень ее ценил. Но летом, после окончания 7 класса, Гриня претерпел возмужание, которое красоты ему не прибавило, скорее даже подпортило, а гормональная перестройка нарушила чудесный платонизм прежних отношений. Гриня начал производить руками движения, которые Таня первое время рассматривала как случайные, но вскоре догадалась, что интеллектуальный Гриня, невзирая на свое умственное превосходство, жаждет прикосновений, точно так же, как дурак-сосед Власов, и все дворовые, школьные и уличные мальчишки, и даже взрослые мужчины. Пока Гриня мацал в темноте кинотеатра ее руку, Таня терпела. Но когда, провожая, загнал в угол парадного и, зажмурившись, положил сразу обе лапы на твердый конус с пуговками на вершине, она взвыла, вскинула руки, плоско ударила его по лицу сумочкой и, громко плача, побежала на 3-й этаж, унося от Грини свою непосильную красоту. Гриня, налитой стыдом и страстью, долго стоял в парадном, прижимая ладони к горячему лицу. Потом понуро пошел домой, стесняясь прохожих, стен и всего Божьего света, хотя от посторонних взглядов он был защищен вечерней темнотой. Таня тем временем рыдала в духоту подушки, мягко принимавшей в себя бессмысленные девичьи слезы. На следующий день, в понедельник, оба они не пришли в школу, из страха друг на друга посмотреть. Таня сказала матери, что болит горло, а Гриня просто прогулял. Таня весь день проплакала, в перерывах же смотрела в зеркало на свое кукольное лицо, корчила уродливые рожи и растягивала пальцами то губы, то нос. Ей хотелось быть другой. Какой именно, она точно не знала, может, как Мноцаканова с длинным тонким носом, интересной, или как курносая Вилочкина, смешной, пусть даже как